Если ваш друг еще неделю останется в погребе, то мы разоримся. Это будет справедливо, каналья. Скажи, пожалуйста, разве не видно было по наружности нашей, что мы порядочные люди, а не мошенники?»
«Да, да, вы правы», — отвечал хозяин. «Но слушайте, слушайте, вот, он опять рассердился».
«Вероятно, его обеспокоили», — сказал Д'Артаньян.
«Нельзя же обеспокоить его», — сказал хозяин. «К нам приехали два английские дворянина».
«Ну?»
«А вам известно, что англичане любят хорошее вино. Они спрашивают самого лучшего. Жена моя просила у господина Атоса позволения войти в погреб, чтобы удовлетворить требования этих господ, и он отказал, как обыкновенно. О, боже мой, шум усиливается».
В самом деле, Д'Артаньян услышал странный шум в стороне погреба. Он встал и в сопровождении Планше, заряженным ружьем, пошел на место сражения за хозяином, ломавшим руки с отчаяния. Оба дворянина были крайне раздражены. Они сделали большой переезд и умирали от голода и жажды.
«Но это варварство!» — кричали они на чистом французском языке, хотя с иностранным выговором. «Что этот сумасшедший господин не позволяет пользоваться собственным вином? Мы выбьем дверь, и если он очень бешен, убьем его!»
«Подождите, господа!» — сказал Д'Артаньян, вынимая пистолеты из-за пояса. «Вы никого не убьете!»
«Ничего, ничего!» — спокойно говорил за дверью Атос. «Пустите их, этих головорезов! Мы увидим!»
Оба англичанина, хотя, казалось, и были храбры, но нерешительно взглянули друг на друга, как будто бы в погребе был один из тех голодных людоедов, гигантских героев народных легенд, в пещеры которых никто не входил безнаказанно. Наступила минута молчания, но англичанам стыдно было отступать, и один из них посмелее спустился с лестницы в 5 или 6 ступеней и ударил ногой в дверь так, что затряслись стены.
«Планше!» — сказал Д'Артаньян, заряжая свои пистолеты.
«Я беру на себя того, который вверху, а ты справляйся с другим».
«А, господа, вы хотите драться? Хорошо, извольте!»
«Боже мой!» — вскричал Атос.
«Кажется, я слышу голос Д'Артаньяна».
«Действительно, мой друг, это я!» — закричал Д'Артаньян.
«Это хорошо!» — сказал Атос. «В таком случае мы обработаем этих господ, которые ломают двери».
Дворяне обнажили шпаги, но они были между двух огней и не решались действовать. Однако гордость взяла верх, и от второго удара ноги дверь затрещала во всю длину.
«Посторонись, Д'Артаньян!» — кричал Атос. «Посторонись, я выстрелю!»
«Господа!» — сказал Д'Артаньян, ничего не делавший без рассуждения.
«Господа, подумайте! Атос, подожди! Сражение будет для вас невыгодно. Мы вас прострелим, как решето. Мы с лакеем сделаем 3 выстрела. Столько же вы получите из погреба. Потом мы будем действовать шпагами, и предупреждаю вас, что я и друг мой владеем ими недурно. Позвольте, я обделаю и ваше дело, и свое. Даю вам слово, что вы сейчас получите вина.
Если осталось еще», — сказал насмешливо Атос. У хозяина гостиницы пробежал мороз по всему телу.
«Как, если осталось?» — бормотал он.
«Черт возьми, как не остаться?» — прервал Д'Артаньян. «Будьте спокойны. Неужели они вдвоем выпили весь погреб? Господа, вложите шпаги в ножны».
«Хорошо. А вы положите пистолеты за пояс».
«Охотно». И Д'Артаньян подал пример. Потом, обращаясь к Планше, он велел ему разрядить ружье. Англичане, успокоившись, вложили шпаги в ножны. Им рассказали историю заключения в погреб Атоса, и так как они были хорошие люди, то они обвинили во всем хозяина гостиницы.
«Ну, теперь, господа», — сказал Д'Артаньян, — «ступайте в свою комнату, и я вам ручаюсь, что через 10 минут вам принесут все, что вам угодно».
Англичане поклонились и ушли.
«Теперь я один, любезный Атос», — сказал Д'Артаньян. «Отворите же, пожалуйста».
«Сейчас», — отвечал Атос. Послышался стук отодвигаемых фашин и бревен. Атос сам уничтожал свои бастионы и конхрескарпы. Дверь отворилась, и показалось бледное лицо Атоса, осматривавшего быстрым взглядом окрестность. Д'Артаньян бросился ему на шею и нежно поцеловал его.
Потом он хотел вывести его из этого сырого жилища, и тут только заметил, что Атос не твердо стоял на ногах. «Вы ранены?» — спросил он его. «Я? Нисколько. Я просто мертвецки пьян, и больше ничего». «Радуйся, хозяин. Я на свою долю выпил, по крайней мере, 150 бутылок».
«Помилосердуйте», — сказал хозяин. «Если ваш слуга выпил хоть половину этого, то я разорен».
«Гремо — слуга из хорошего дома. Он не позволит себе делать то же самое, что я. Он пил из бочки, кажется. Он забыл заткнуть бочку. Слышите? Течет».
Д'Артаньян захохотал. Хозяина бросило из холода в жар. В это время вышел Гремо с ружьем на плече. Голова у него тряслась, как у пьяных сатиров картин Рубенса. Он был весь испачкан в каком-то масле. Хозяин тотчас заметил, что это было его лучшее оливковое масло. Они все отправились через главную залу в лучшую комнату гостиницы, которую Д'Артаньян занял силой. Между тем, хозяин и жена его со свечами бросились в погреб, куда вход был им так долго запрещен и где ожидало их ужасное зрелище. За устроенными Атосом укреплениями, состоявшими из досок и пустых бочек, наваленных по всем правилам стратегического искусства, видны были в разных местах плавающие в лужах из масла и вина кости съеденных окороков. Весь левый угол погреба покрыт был разбитыми бутылками. Из одной бочки с открытым краном вытекали последние капли вина. Поле сражения представляло вид опустошения и смерти, как сказал один древний поэт. Из 50 висевших на балках сосисок едва оставался десяток. Тогда плач и рыдания хозяина и хозяйки слышны были из-под сводов погреба. Д'Артаньян был тронут, Атос не обратил ни малейшего внимания. После минуты огорчения хозяин пришел в бешенство, вооружился вертелом и в отчаянии вбежал в комнату, где сидели два друга. «Вина!» — сказал Атос, увидев хозяина. «Вина?» — вскричал удивленный хозяин. «Вина! Но вы выпили у меня его больше, чем на 100 пистолей! Я разорен! Я пропал! Я нищий!»
«Что вы говорите?» — сказал Атос. «Мы постоянно мучились жаждой. Если бы, по крайней мере, вы только пили, а то еще перебили все бутылки. Вы толкнули меня в кучу, которая развалилась. Сами виноваты.
Все мое масло погибло».
«Масло — прекрасный бальзам для ран, а бедный Гремо должен же был лечить раны, которые вы ему нанесли. Все мои сосиски съедены. В этом погребе пропасть крыс».
«Вы мне заплатите за все это!» — кричал хозяин в отчаянии.
«Забавно», — сказал Атос, поднимаясь с места, но тот час опять опустился, не могши встать. Д'Артаньян явился к нему на помощь с поднятым хлыстом. Хозяин отступил и залился слезами. «Это научит вас», — сказал Д'Артаньян, — «полюбезнее обходиться с гостями, которых Бог посылает вам».
«Бог! Скажите лучше черт!»
«Любезный друг», — сказал Д'Артаньян, — «если вы будете еще терзать наши уши, мы запремся все четверо в вашем погребе и увидим, действительно ли опустошение там так велико, как вы рассказываете».
«Да, господа», — сказал хозяин. «Признаюсь, я виноват, но на всякий грех есть милость. Вы вельможи, а я бедный содержатель гостиницы. Вы сжалитесь надо мной».
«А вот если ты так будешь говорить», — сказал Атос, — «так ты растрогаешь мое сердце, и слезы потекут у меня из глаз, как вино текло из твоих бочек. Я не так зол, как кажусь. Подойди сюда, поговорим». Хозяин подошел со страхом. «Подойди, — говорю я тебе, — не бойся», — продолжал Атос. «Когда я хотел с тобой расплатиться, я положил на столе свой кошелек».
«Точно так.
В этом кошельке было 60 пистолей».
«Где он?»
«В суде. Мне сказали, что в нем фальшивая монета». «Ну так потребуй назад мой кошелек и возьми себе 60 пистолей.
Но вашей милости известно, что суд не отдает назад то, что в него попало».
«Еще можно было бы надеяться, если бы это действительно была фальшивая монета. Но, к несчастью, это были настоящие деньги». «Это до меня не касается. Справляйся с судом, как знаешь». «Молодец. Тем больше, что у меня нет ни одного ливра». «Вот что», — сказал Д'Артаньян. «Где лошадь Атоса?»
«В конюшне».
«Сколько она стоит?» не больше 50 пистолей. Она стоит 80. Возьми себе и не говори ничего».
«Как?
Ты продаешь мою лошадь?» — сказал Атос. «Ты продаешь моего Бонзета? А на чем же я поеду? На Гримо?»
«Я привел тебе другую», — сказал Д'Артаньян.
«Другую?»
«И отличную!» — вскричал хозяин.
«А, если есть другая, лучше и моложе, то возьми старую и давай вина».
«Какого?» — спросил развеселившийся хозяин.
«Того, которое в глубине погреба, у решетки. Там осталось его 25 бутылок. Остальные разбились, когда я упал. Дайте 6 бутылок».
«Да этот человек — чистый клад», — подумал хозяин. «Если он останется еще недели на две и будет платить за то, что выпьет, то мои дела поправятся».
«Да не забудь», — сказал Д'Артаньян, — «подать 4 бутылки англичанам». «А между тем», — сказал Атос, — «пока принесут вина, расскажите мне, Д'Артаньян, что сделалось с прочими друзьями нашими». Д'Артаньян рассказал ему, как он нашел Портоса в постели с ушибом, а Арамиса за столом между двумя богословами. Когда он оканчивал рассказ, вошел хозяин с бутылками и окороком, который, к счастью его, был спрятан не в погребе.
«Это хорошо», — сказал Атос, наливая вина в стаканы себе и Д'Артаньяну.
«Вы рассказали о Портосе и Арамисе. Но что случилось с вами самими? Вы что-то не в духе».
«Это потому», — сказал Д'Артаньян, — «что я самый несчастный из всех нас».
«Ты несчастлив, Д'Артаньян?» — сказал Атос.
«Отчего же несчастлив? Расскажи мне».
«После».
«После?
Отчего же после? Ты думаешь, что я пьян? Заметь однажды навсегда, что я всего лучше понимаю вещи именно тогда, когда пьян. Говори же».
Д'Артаньян рассказал свои похождения с госпожою Бонасье. Атос слушал его внимательно. Потом, когда он кончил, Атос сказал:
«Все это пустяки».
Это было любимое выражение Атоса.
«Вы всегда говорите, что это пустяки, любезный Атос», — сказал Д'Артаньян.
«Это к вам совсем не идет, потому что вы никогда не любили». Глаза Атоса внезапно оживились огнем, но только на одно мгновение. Потом они стали опять тусклы и безжизненны, как прежде.
«Это правда», — сказал он спокойно. «Я никогда не любил.
Поэтому вы, имея каменное сердце, напрасно так жестоки к тем, у кого сердце нежно».
«Нежные сердца — это несчастные», — сказал Атос.
«Отчего?»
«Любовь есть лотерея, в которой выигрыш есть смерть. Поверьте мне, любезный Д'Артаньян, вы счастливы, что всегда проигрывали, и я советовал бы вам никогда не выигрывать».
«Она, кажется, так любила меня».
«Это так кажется».
«О, она верно любила меня».
«Дитя, всякий думает так, как вы, что его любовница любит его. И нет никого на свете, кто не обманывался бы в этом.
Кроме вас, Атос, потому что у вас никогда не было любовницы».
«Это правда», — сказал Атос после минутного молчания. «У меня никогда ее не было. Выпьем».
«В таком случае», — сказал Д'Артаньян, «вы, как философ, научите меня, что мне делать. Помогите мне. Я нуждаюсь в ваших советах и утешениях».
«В чем же вас утешать?»
«В моем несчастье».
«Ваше несчастье смешит меня», — сказал Атос, пожимая плечами. «Мне хотелось бы знать, что вы скажете, когда я расскажу вам одну любовную историю».
«Свою?»
«Все равно, мою или кого-нибудь из моих друзей».
«Расскажите, Атос, расскажите».
«Выпьем. Это будет лучше».
«Пейте и рассказывайте».
«Это можно», — сказал Атос, опоражнивая и опять наливая свой стакан. «Эти две вещи удивительно как сходятся».
«Я слушаю», — сказал Д'Артаньян. Атос собирался с мыслями, и Д'Артаньян заметил, что он бледнеет. Он дошел в это время до той степени опьянения, при которой обыкновенно пьяницы падают и засыпают. А он бредил наяву. В этом сомнобулизме пьянства было что-то ужасное.
«Вы непременно хотите этого?» — спросил он.
«Я прошу об этом», — сказал Д'Артаньян.
«Я исполню ваше желание». «Один из моих друзей, помните же, один из друзей моих, а не я», — сказал Атос с мрачной улыбкой. один из графов моей провинции, то есть Берийской, знатный как Дабдоло или Монморанси. 25 лет от роду влюбился в 16-летнюю девушку, прекрасную как Амур. При наивности возраста она отличалась пылким умом, не женским, а умом поэта. Она не только нравилась, но очаровывала. Она жила в маленьком городке у брата своего, священника. Оба были приезжие, но откуда они приехали, никто не знал. Она была так прекрасна, а брат ее так благочестив, что никто и не думал спрашивать их, откуда они. Впрочем, говорили, что они хорошего происхождения. Друг мой, бывший начальником области, мог бы соблазнить ее и взять силой, если б ему вздумалось. Он был там полновластен, и никто не решился бы явиться на помощь неизвестным пришельцам. К несчастью, он был честный человек и женился на ней. Безумец. «Отчего же? Ведь он любил ее?» — спросил Д'Артаньян. «Подождите», — сказал Атос. Он взял ее в свой замок, и она сделалась самую важную дамой провинции. И надо отдать ей справедливость, она превосходно держала себя в этом положении. Однажды, будучи своим мужем на охоте, продолжал Атос тихо и скороговоркой, она упала с лошади и лишилась чувств. Граф поспешил к ней на помощь, и так как платье душило ее, то он разрезал его кинжалом и открыл плечо ее. «Угадайте, Д'Артаньян, что было на этом плече?» — сказал Атос, хохоча. «Откуда же мне это знать?» — сказал Д'Артаньян. «Цветок лилии», — сказал Атос. «Она была заклеймена». И Атос разом опорожнил свой стакан. «Это ужасно!» — вскричал Д'Артаньян. «Что вы говорите?» «Истину, мой друг. Ангел этот был демон. Бедная девушка была воровка. Что же сделал граф?» «Граф был вельможа. Он имел полное право суда в своих поместьях. Он разорвал совсем платье графини, связал ей руки назад и повесил на дереве». «О небо! Атос! Убийца!» — вскричал Д'Артаньян. «Да, не больше, не меньше, как убийца», — сказал Атос, бледный как смерть. «Но у меня, кажется, нет больше вина». И Атос взял последнюю оставшуюся бутылку, поднес горлышком ко рту и разом опорожнил ее. Потом он сел, опустив голову на руки. Д'Артаньян стоял перед ним в ужасе. «Это вылечило меня от страсти к хорошеньким женщинам, поэтическим и влюбленным», — сказал Атос, вставая и не говоря уже о графе. «Да пошлет Бог того же и вам. Выпьем». «Так она умерла?» — спросил Д'Артаньян. «Черт возьми!» — сказал Атос. «Давайте свой стакан!» «Эй, подай окорок!» — кричал он. «Мы не в состоянии больше пить!» «А брат ее?» — спросил робко Д'Артаньян. «Брат ее?» — повторил Атос. «Да, священник. Я справлялся о нем, чтобы его повесили. Но он предупредил меня. Он оставил свой приход еще накануне. Узнали ли, по крайней мере, кто была эта каналья?» «Вероятно, это был первый любовник и сообщник красавицы, который играл роль священника. Может быть, для того, чтобы выдать ее замуж и обеспечить судьбу ее. Я уверен, что его где-нибудь колесуют». «О, боже мой!» — сказал Д'Артаньян, не могши прийти в себя от удивления. «Кушайте окорок, Д'Артаньян. Он очень хорош», — сказал Атос, отрезывая кусок и кладя его на тарелку. «Как жаль, что не было хотя четырех таких окороков в погребе. Я выпил бы 50 бутылками больше». Д'Артаньян не мог продолжать разговора. Он положил голову на руку и притворился спящим. «Молодые люди не умеют нынче пить», — сказал Атос, смотря на него с сожалением. «А между тем, этот еще из лучших».